Глава пятая. Орден Феникса.
«С твоей...»
«Да-да, с моей дрожайшей престарелой матушкой», — сказал Сириус. «Мы хотели ее убрать на месяц-другой, но, видимо, она подействовала наизнанку холста заклятием вечного приклеивания.
Ну, пошли скорее вниз, пока они опять не проснулись». «Но почему здесь висит портрет твоей матери?»
— озадаченно спросил Гарри, когда они, чуть опередив остальных, вышли из коридора на узкую каменную лестницу и стали спускаться по ней на кухню. «Тебе что, никто не сказал?» «Это дом моих родителей», — ответил Сириус. «Но я последний из оставшихся Блэков, и дом теперь мой. Я предложил его Дамблдору в качестве штаб-квартиры. Это едва ли не единственная польза, какую я могу сейчас принести». Гарри, ожидавший более сердечного приема, отметил про себя, что голос Сириуса звучит и жестко, и горько. Спустившись за крестным отцом до самого низа лестницы, он вошел в подвальную кухню. В этом похожем на пещеру помещении с грубыми каменными стенами было так же мрачно, как в коридоре над ним. Главным источником света был большой очаг в дальнем конце кухни. За мглистой завесой трубочного дыма, стоявшего в воздухе, как пороховой дым битвы, угрожающе вырисовывались смутные очертания массивных чугунных котелков и сковородок, свисавших с темного потолка. Посреди множества стульев и кресел, которые принесли для участников собрания, стоял длинный деревянный стол, заваленный пергаментами, заставленный кубками и пустыми винными бутылками. Еще на нем громоздилась какая-то куча тряпья. У дальнего края стола, наклонив друг к другу головы, о чем-то тихо беседовали мистер Уизли и его старший сын Билл. Миссис Уизли кашлянула. Ее муж, худой, лысеющий, рыжеволосый человек в роговых очках, встрепенулся, поднял голову и вскочил на ноги. «Гарри!» — воскликнул он и, бросившись к вошедшему, энергично тряхнул его руку. «Я страшно тебе рад!» Поверх его плеча был виден Билл, чьи длинные волосы, как и раньше, были стянуты в конский хвост. Он торопливо скатывал в трубки оставленные на столе пергаменты. «С прибытием, Гарри!» — сказал Билл, пытаясь ухватить дюжину свитков разом. — Надеюсь, грозный глаз не заставил тебя добираться через Гренландию?
— Он хотел, но...
— начала Тонкс. Бросившись на помощь Биллу, она тут же опрокинула свечу на последний пергаментный лист.
— Ой-ой-ой! Прошу прощения!
— Ничего страшного, милая!
— довольно-таки сердито произнесла миссис Уизли и, взмахнув волшебной палочкой, восстановила пергамент. Вызванная ее заклинанием вспышка света позволило Гарри мельком увидеть нечто похожее на план здания. Миссис Уизли перехватила его взгляд. Она сдернула план со стола и сунула Биллу в охапку поверх кучи других свитков.
«Все это после собраний надо убирать немедленно», —
резко сказала она и поспешила к старинному кухонному шкафу, откуда стала вынимать тарелки. Билл выдернул волшебную палочку, пробормотал «Эванеско», и свитки исчезли.
«Ну, садись же, Гарри», — сказал Сириус. «Ты, кажется, знаком с наземникусом?»
То, что Гарри принял за кучу тряпья, издало протяжный клокочущий храп и, вздрогнув, медленно выпрямилось на стуле.
«Это кто меня кличет по имени?»
— сонно пробормотал наземникус.
«Я присоединяюсь, я как Сириус».
Он поднял очень грязную руку, как будто голосовал «за». Его тоскливые, налитые кровью глаза пялились неизвестно куда. Джинни хихикнула.
«Собрание кончилось, дружище!» — проговорил Сириус, пока все садились за стол. «Уже и Гарри здесь!»
Наземникус
мрачно уставился на Гарри сквозь завесу свалявшихся рыжих волос.
«Разрази меня гром, точно он самый!» «Как дела-то, Гарри?»
«Ничего», — сказал Гарри. Все еще, глядя на Гарри, наземникус нервно пошарил в карманах и выудил черную закопченную трубку. Он сунул ее в рот, запалил концом волшебной палочки и всласть затянулся. За какие-нибудь несколько секунд его заволокли густые клубы зеленоватого дыма.
«Извиняюсь»,
— прохрипело из середины вонючего облака.
«Я в последний раз тебя предупреждаю, наземникус!» — крикнула миссис Уизли. прошу тебя не курить это на кухне, тем более, когда мы собираемся ужинать.
Да, согласился наземникус. Прости сердечно, Молли.
Он упрятал трубку обратно в карман, и дымное облако исчезло. Но в воздухе остался едкий запах, словно бы от сгоревших носков.
«И если вы хотите поужинать до полуночи, мне нужна помощь», — обратилась миссис Уизли ко всем собравшимся. «Нет, ты уж сиди, милый Гарри. Ну, отдыхай с дороги». «Что нужно делать, Молли?» — с воодушевлением спросила Тонкс, вскакивая с места.
Миссис Уизли посмотрела на нее с опаской.
Заколебалась она. «Нет, Тонкс, спасибо. Ничего не надо, ты тоже сегодня устала». «Нет-нет, я хочу помочь!» — радостно возразила Тонкс и, сшибив по дороге стул, бросилась к кухонному шкафу, откуда Джинни уже вынимала столовые приборы.
Вскоре несколько больших ножей под присмотром мистера Уизли вовсю резали мясо и овощи без всякой человеческой помощи. Миссис Уизли помешивала в котле, висящем над огнем, остальные вынимали и ставили на стол тарелки, кубки и съестное. Гарри остался сидеть за столом с Сириусом и наземникусом, который, моргая, глядел на него все так же тоскливо.
«Видал с тех пор старуху Фигги?» — спросил он.
«Нет», — ответил Гарри, — «я вообще никого не видел».
«Слышь, браток, я бы ни за что тогда не ушел», — сказал наземникус, наклоняясь к нему.
В голосе зазвучало что-то жалобное.
«Но уж очень выгодная была сделка».
Гарри вздрогнул, почувствовав, как что-то коснулось его щиколотки, но это был всего-навсего живоглот, рыжий криволапый кот Гермионы. Мурлыкая, он стал тереться о его ноги, а потом вспрыгнул к Сириусу на колени и свернулся там клубком. Рассеянно почесывая его за ухом, Сириус, по-прежнему мрачный, повернулся к Гарри. «Как лето? Ничего?» «Совсем паршивое», — ответил Гарри. В первый раз по лицу Сириуса пробежало какое-то подобие улыбки. «На твоем месте я бы не жаловался».
«Как это?» — изумленно спросил Гарри.
«Я лично был бы только рад нападению дементоров. Схватка не на жизнь, а на смерть прекрасно развеяла бы скуку. Ожил бы душой. Ты считаешь, тебе худо пришлось? Но ты, по крайней мере, мог куда-то пойти, размять ноги и ввязаться в драку. А я вот целый месяц сижу в заперти».
«Почему?» — нахмурился Гарри.
«Потому что Министерство магии по-прежнему меня ищет. А Волан-де-Морт наверняка уже узнал от хвоста, что я анимаг, и значит, мои превращения бесполезны. Я мало что могу сейчас сделать для Ордена Феникса. Так, во всяком случае, думает Дамблдор».
По холодноватому тону, каким Сириус произнес это имя, Гарри понял, что он тоже не слишком доволен директором школы Хогвартс. Вдруг на Гарри накатила волна расположения к крестному отцу. «Но ты хотя бы в курсе событий», — подбодрил он Сириуса.
«Это точно», — саркастически произнес Сириус. «Выслушиваю отчеты Снега, глотаю по ходу дела его намеки, что он, мол, рискует жизнью, а я отсиживаюсь тут в уюте и покое. Еще спрашивает меня, как идет очистка».
«Что за очистка?» — спросил Гарри.
«Пытаемся сделать это жилище пригодным для человеческого обитания», — сказал Сириус, обводя унылую кухню концом волшебной палочки. 10 лет с тех самых пор, как умерла моя дражайшая матушка, в доме никто не жил, если не считать ее старого домового эльфа. А он совсем спятил и давным-давно уже ничего не чистит».
«Сириус!»
— обратился к нему наземникус, который пристально рассматривал пустой кубок и, казалось, совершенно не прислушивался к разговору.
«Чистое серебро, друг?»
«Да», — ответил Сириус, глядя на кубок без всякого удовольствия. «Отличнейшая вещь, 15 века, с фамильным украшением Блэков. Гоблинская работа».
«Будет как новенький»,
— пробормотал наземникус, полируя кубок рукавом.
«Фред! Джордж! Ну почему не в руках?» — крикнула миссис Уизли.
Гарри, Сириус и наземникус обернулись и миг спустя дружно нырнули под стол. Фред и Джордж приказали большому котлу с тушеным мясом, железной фляге со сливочным пивом, массивной доске для резки хлеба и лежащему на ней хлебному ножу отправиться к ним своим ходом. Закопченный котел проскользил по всему столу и резко остановился у самого края, оставив на деревянной поверхности длинную черную полосу. Фляга со звоном упала, расплескав повсюду свое содержимое. Нож соскользнул с доски и воткнулся, зловеще подрагивая, в стол, в точности там, где пару секунд назад лежала правая ладонь Сириуса.
«Ради всего святого!» — взмолилась миссис Уизли. «Ну зачем было это делать? Нет, с меня довольно. Если вам теперь можно использовать волшебство, это не значит, что надо махать палочками направо и налево».
«Мы просто время хотели сэкономить», — объяснил Фред. Бросившись к ножу, он не без труда выдернул его из стола.
«Прости, Сириус, дружище, мы не хотели».
Гарри и Сириус от души хохотали. Наземникус, завалившийся назад вместе со стулом, ругаясь, поднимался на ноги. Живоглот, который чуть раньше злобно зашипев метнулся под кухонный шкаф, теперь светил из темноты большими желтыми глазами.
«Мальчики», — сказал мистер Уизли, возвращая котел в центр стола. «Ваша мать права. Вы теперь совершеннолетние и должны вести себя ответственно». «Ни один из ваших братьев ничего подобного не делал», — бушевала миссис Уизли. Она с размаху поставила на стол новую флягу сливочного пива и пролила почти столько же. «Билл не считал нужным трансгрессировать через каждые 5 шагов. Чарли не пробовал заклинания на всем, что попадалось под руку. Перси!»
Она резко умолкла и, испуганно, не дыша, посмотрела на мужа, чье лицо вдруг застыло.
«Давайте же есть!» — быстро предложил Билл.
«Вид страшно аппетитный, Молли!» — сказал Люпин
и, положив на тарелку тушеного мяса, передал ей через стол. Несколько минут стояла тишина, перебиваемая только постукиванием ножей и вилок о тарелки и поскрипыванием сидений под едоками. Потом миссис Уизли повернулась к Сириусу.
«Я вот о чем тебе хотела сказать, Сириус. В гостиной что-то засело в письменном столе. Он все время потрескивает и шатается. Это, конечно, может быть Боггарт, но, наверное, надо попросить Алластера взглянуть, прежде чем мы это выпустим».
«Как тебе угодно», — безразличным тоном ответил Сириус.
«В шторах там полно докси», — продолжала миссис Уизли. «Может, завтра попробуем ими заняться?»
«У меня просто руки чешутся», — сказал Сириус. Гарри уловил в его голосе горькую иронию, но не знал, дошла ли она до кого-нибудь еще.